Слово Благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть вторая. Молитва за народ.
Вы знаете, что у Бога есть Его дело здесь на земле? С самого начала, с того момента, когда Бог только создал небо и землю, когда Бог создал человека, Бог поручает человеку свое дело. Он так устроил мир, что у человека как бы остается еще часть Божьего дела, которую человек должен делать. Вы помните, когда Бог сотворил небо и землю, Он поручил человеку, чтобы человек возделывал сад. Потом Бог поручает человеку следующую задачу. Он говорит, чтобы человек мог дать наименование, название всем животным, которых Бог привел перед человеком. То есть смотрите, как получается. Всемогущий вечный Бог, Творец неба и земли, Он творит весь мир, и Он творит землю, и Он творит все то, что наполняет землю. И Он оставляет часть творения, поручая его в руки человеческие. То есть Бог дает такую огромную привилегию нам с вами, друзья. Он дает нам возможность участвовать в Его деле здесь на земле. Это было не только в то время, когда жили Адам с Евой. Это продолжается и сегодня. И сегодня у Бога есть Его интересы. И сегодня у Бога есть Его воля, осуществляемая здесь на земле. Именно поэтому, по этой причине Бог держит людей на земле. Именно поэтому церковь сегодня существует, живя на земле, когда мы можем осуществлять вот этот вечный Божий план. Книга Неемии очень хорошо показывает правильное отношение нас с вами к Божьему делу. Дело в том, что когда мы говорим о Божьем деле, мы говорим об определенном процессе, определенном проекте, плане, который осуществляется Богом здесь на земле. И мы, каждый человек, каждый христианин, он становится соучастником этого процесса. И в этот момент, в этой ситуации очень часто возникают самые-самые различные препятствия, которые препятствуют нам служить Богу. Вы помните, когда сам Господь Иисус Христос, Божий Сын, пришел на землю, и как только Он был готов выйти на служение. Помните вот этот момент, когда Он принимал крещение? Этот момент, когда Он открыто выходил на служение народу. Вы помните, сразу же Он встречается с дьяволом, который имеет одну цель. Дьявол ставит одну задачу, чтобы не допустить служения Иисуса Христа и не допустить, в конце концов, самого большого дела, для которого Христос пришел, Его страдания и смерти на Голгофском кресте за нас. И в результате дьявол достигает своей победы. То есть получается так, что церковь на земле вроде бы существует, люди вроде бы знают Бога, но они блокированы, они парализованы, они ничего не делают. А если они что-то и делают, то их действия чаще всего, они какими-то их отношениями или отношениями людей вокруг сводятся на нет. Так вот, книга Неемии представляет каждому из нас прекрасный пример служения. Причем пример служения в самых что ни на есть сложных обстоятельствах. Я сегодня хотел бы вместе с вами коснуться первой ее главы, первой главы этой книги. Замечательная глава, которая описывает самые начальные события, от которых вся та большая история, которая представлена в этой книге, берет свое начало. Итак, книга Неемии. Я дал ей общее название, общая тема в этой книге – «Возрождение народа». Народ, который лежал в руинах духовных и физических, этот народ в результате действия Божьего через верных ему людей возрождается, возрождается к жизни. Давайте посмотрим, как это возрождение происходило. Первая глава говорит нам о молитве Неемии. Она говорит о том состоянии души, о том, что произошло в самом начале. Вы знаете, что любое пробуждение, любые победы духовные, они всегда начинаются в сердце, в духовной сфере. Они никогда не начинаются с политических каких-то ралли, они не начинаются с каких-то, знаете, внешних организационных эффектов. Они всегда начинаются с души, они начинаются с осознания своего положения перед Богом. Это то, что произошло в жизни Неемии. Первая часть этой главы говорит нам о печали его. о его реакции на то состояние народа, которого он стал свидетелем. Пришли несколько человек из Иудеи, те люди, которых он называет братьями, по всей видимости, они были, может быть, если не родными братьями, может быть, единоплеменниками для Неемии, какие-то близкие связи он имел с этими людьми. И эти люди пришли и рассказали Неемии о той печальной ситуации, которую они видели там, в земле их отцов. В чем заключалось это состояние народа? Дело в том, что примерно за 90 лет до того, когда Неемия писал, до этих событий, которые произошли, примерно за 90 лет Зарававель, это Божий муж, политик, лидер, богобоязненный человек, человек, который ввел первый выход народа израильского из пленения вавилонского, он пришел в землю обетованную, в Иерусалим, пришел для того, чтобы восстановить храм и восстановить нацию. Но когда он начал это делать, он столкнулся с одной из проблем. Вы знаете, постоянно, когда мы хотим что-то делать, я знаю, когда вы хотите что-то делать, у вас возникают в вашей жизни, в вашем сознании какие-то обстоятельства, которые блокируют ваше служение. Давайте посмотрим, что произошло с Зарававелем и как это происходило тогда. Книга Ездра, 4 глава, с 1 стиха. Это книга, которая рядом с книгой Неемии. Пожалуйста, возьмите ваши Библии, откройте ваши Библии. Книга Ездра, буквально несколько страниц перелистните назад от книги Неемии. Вы найдете 4 главу книги Ездры, где описан вот этот первая попытка восстановить Иерусалим. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву». Это вместе с Зарававелем. Зарававель и Иисус, первосвященник, был его помощником. «И пришли они к Зарававелю, главам поколений, и сказали им, будем мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель и Иисус, и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу, мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский». Вы знаете, о чем идет речь? Дело в том, что вот эти люди, которые ссылаются на царя Асардана, эти люди представляли собой такое смешение остатков 10 племен израильских с народом вавилонским. Примерно за 200 лет до того, когда это происходило, когда царь ассирийский пришел и забрал огромное количество людей в плен, увел в Ассирию, в Ниневию, или в землю, которая позже стала Вавилонской землей. И он сделал это с целью, чтобы вот тот народ, который остался, смешать его с другими языческими народами. Он взял людей из Вавилона, переселил туда, и получилось там такое, знаете, вавилонское смешение. 10 колен Израилевых, которые жили на севере, они уже и так были достаточно прохладными по отношению к Богу. Именно поэтому Бог и наказал их пленением. И когда вот этот народ был смешан еще с языческим народом, то там получилось вообще великое-великое отступление, которое иногда поднимало флаг Бога, но подразумевало под ним совершенно другого Бога. Именно поэтому Зарававель и Иисус, первосвященник, которые знали причину, почему Бог наказал Израиль за идолопоклонство, именно поэтому они говорят, мы не можем на это согласиться. Мы хотим делать дело Божье Божьими методами. Мы не можем делать дело Божье только для того, чтобы заручиться вашей поддержкой, пойти на то, чтобы сделать его нечистыми методами. Оно разрушится, если мы будем делать его нечистыми методами. Итак, вот такая ситуация, которая описана в 4 главе книги Ездры, она продолжалась следующим образом. Дело в том, что вот эти люди стали вредить. Как они стали вредить? 4 стих. «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему строению. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского». Примерно 16 лет это заняло. Примерно 16 лет велась вот такая пропаганда, антиреклама. То есть они с самых разных сторон подходили и пытались подкупить, уговорить, какие-то, знаете, информацию неточную распространить, вот, для того, чтобы строительство остановить. Но строительство все-таки продолжалось. И несмотря на то, что все вот эти мощные силы были брошены, чтобы это строительство было остановлено, тогда эти люди, эти нечестные люди, они прибегают еще к одному методу. Они выдвигают ложные обвинения. В чем эти обвинения заключались? Они пишут письмо, 6 стих. А в царствование Ахашвероша, в начале царствования, написали обвинения на жителей Иудеи и Иерусалима. И в одни Артаксеркса писали Бишлам, Мефират, Табел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо уже было написано буквами сирийскими на сирийском языке. Рехум, советник и Шимшай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое. 12 стих. «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный негодный город, делают стены, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому и посылаем донесение к царю». Очень интересно, посмотрите, это типичный такой подход, когда мы видим ситуацию, когда служение блокируется. В данной ситуации люди, с самого начала написано, что они были врагами. Они были врагами. И их цель, которую они имели, они совершенно не были заинтересованы в интересах царя Артаксеркса. И они не были заинтересованы в интересах иудеев. Они были заинтересованы в своем интересе. Для того, чтобы разыграть свою карту, они употребляют вот такой шаг, вот такой метод. И они говорят, смотрите, строят город. Они не только храм строят, они строят город. И дальше они уже добавляют то, чего нет совершенно. Действительно, город строили. Но посмотрите, что делают вот эти ложные обвинения. Они говорят, раз строят стену, значит, не будут подать давать. Значит, казна царя будет терпеть убыток. Значит, они враги и хотят восстать против царя. То есть, вот все вот эти вещи, которые выстроены были тогда вот этими врагами дела Божьего во время Зарававеля, это известный трюк, который используют очень часто. Очень часто используется для того, чтобы разрушать дело. Когда говорят, раз он такой, значит он тогда будет говорить вот так, вот так и вот так. Хотя этого совершенно нет, и этого никогда не будет, скорее всего. То есть речь идет о тех вещах, которые люди думают, что это может произойти. Вот это то, что было во время Зарававеля. Старый трюк, очень старый трюк. Посмотрите, царь поверил этому. Смотрите, пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей, город мятежный и вредный для царей и областей, и что от падения бывали в нем издавна, за что город сей опустошен. Поэтому мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен, и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой. Очень тонко выстроенная интрига. Посмотрите, дело Божие остановлено. Это было достаточно для того, чтобы царь принял решение. Царь послал ответ Рехуму, 17 стих, советнику Шимшаю, писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных, мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мной, и от меня дано повеление. И разыскивали и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и в нем производились мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные, владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям? Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рехумом и Шимшаем, писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильной вооруженной рукой остановили их работу. Это та ситуация, которая по времени приближается ко времени Ездры и Неемии. Послушайте, что было в то время, когда Неемия услышал вот этот отчет или свидетельство о том, что оставалось там на земле. 1 глава, 2 стих. «Пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из иудеев, спросила их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в унижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Вы знаете, книга Неемии начинается этими словами для того, чтобы показать каждому из нас, каждому человеку, кто будет когда-то читать Библию, показать вот тот же самый пример, который когда-то Иисус Христос показывал, говоря в притче о милосердном самарянине. То есть речь идет о следующем. Неемия становится свидетелем очень печального состояния Божьего народа. Неемия мог бы так же, как и многие-многие люди, которые занимали когда-то посты, которые, может быть, имели какое-то влияние в то время, он мог точно так же просто покивать головой, просто посочувствовать, просто, может быть, где-то внутри поскорбеть о том, в каком состоянии народ Божий, в каком состоянии город Господень, и ничего не предпринять для того, чтобы исправить ситуацию. Вместо этого мы видим, что Неемия воспринимает бедствие народа Божьего как свое личное. Это настолько глубоко касается его сердца, что он не может оставаться в бездействии. Он предпринимает действия, он начинает определенный процесс, который занял достаточно много времени. И мы его рассмотрим, будем рассматривать подробно на протяжении всех этих занятий, посвященных этой книге. Молитва Неемии, она отражает прежде всего его глубокую посвященность Богу. Те люди, которые действительно служат Богу, только они смогут, проходя мимо того человека, который избит, остановиться. Посмотрите, священник и левит, они, казалось, служили Богу по должности своей, но по своему сердцу они не служили Ему. Потому что они не увидели той нужды, которая возникла. Неемия, в отличие от них, он увидел эту нужду, и он оставляет все то, что у него было, оставляет всю свою карьеру, оставляет тот высокий пост, который он занимал, для одной цели, для той цели, о которой мы говорили в самом начале. Бог делает свое дело на земле. Для того, чтобы оно делалось, для этого нужен верный человек, который мог бы стать вот этим инструментом в Божьих руках. Давайте посмотрим несколько эпизодов или элементов, которые говорят о посвященности Неемии Божьему делу. С чего начинается посвященность? Опять-таки, Писание все очень детально представляет каждому из нас, и о каждом из нас, представляет для того, чтобы мы с вами могли учиться правильно жить, чтобы наша жизнь, она могла иметь вот эту ступеньку за ступенькой, правильный рост. И каждому из нас это касается. Когда мы говорим о посвященности Богу, это не просто лозунги, это не просто уходящие в небытие призывы. Это определенная программа, определенные ступенечки, которые Бог предлагает каждому из нас, чтобы мы смогли быть посвященными Богу. Итак, с чего начинается посвященность? Прежде всего, посвященность начинается с личной заинтересованности в Божьем деле. То есть речь идет о следующем. Никогда человек не будет посвящен делу Божьему, если он лично не будет в нем заинтересован. А когда человек лично будет заинтересован в Божьем деле? Тогда, когда он рождается от Бога, и когда Божья часть присутствует в человеке. Когда Божий Дух живет в человеке, и он формирует желание человека. Когда он влияет на его сознание, влияет на его восприятие, то, что происходит вокруг. Вот тогда человек, живя на земле, он будет заинтересован в том, чтобы делать Божье дело. Вот именно поэтому, когда Иисус Христос учил людей молиться, он учил их следующим образом. Помните, он начинал эту молитву со следующих слов. «Молитесь же так». Матфея 6, глава 9 стих. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». С этого начинаются наши молитвы с вами. С этого начинается наше общение, наш контакт с Богом. То есть, когда мы приходим перед Богом, Бог хочет прежде всего от каждого из нас, друзья. Независимо от того, какое положение мы занимаем, образованные мы или не очень, молодые мы или старые, независимо от этого, мы приходим пред лицо Бога. Единственное, первое, что мы должны задать, первое, о чем мы должны спросить, мы должны предоставить себя в Божье распоряжение. Мы должны сказать Ему: «Господи, пусть Твоя воля осуществится на земле, в моей жизни, точно так, как она осуществляется на небе». С самого начала Иисус Христос учил этой молитве. Вы знаете, если бы Неемия был беспечным или безразличным, никакого возвращения народа и восстановления Иерусалима не было бы. Это восстановление произошло только по одной причине, потому что Неемия не знал, что такое беспечность. Вы скажете: ну, я тоже иногда бываю таким ревностным о деле Божьем, но как только я пытаюсь эту ревность проявлять, мне постоянно кто-то чем-то мешает. Это правда. Действительно, существует дьявол, который будет изобретать методы, способы с самых различных сторон. Помните, Иисусу Христу Петр мешал однажды, когда самый дорогой ученик, близкий к нему, подошел и говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». Иисус Христос говорит: «Отойди от меня, сатана». Почему? Потому что он видел, что это происки дьявола. Это дьявол пытается остановить. То есть, факт, что мы встречаемся с препятствиями, факт, что наше служение не всегда приветствуется, факт, что эти препятствия иногда жестко и больно бьют нас, не говорит о том, что мы имеем оправдание для своей беспечности. Во всяком случае, Неемия продемонстрировал эту свою личную заинтересованность в Божьем деле. Кроме личной заинтересованности, еще есть один важный элемент – личная вовлеченность в Божье дело. Одно дело быть заинтересованным в своем сердце, в своем сознании. Другое дело позволить этой заинтересованности сделать конкретный шаг. Отдать себя в Божьи руки, подчинить свое время, отдать свои таланты, отдать свои средства, найти, поставить себя вот в это в действие Божьего Духа, Божьего плана, Его воли, Его целей, которые Он имеет здесь на земле. Послушайте, как действует Неемия. «Услышав слова эти, я сел и заплакал, и печален был несколько дней». То есть это действительно глубокая вовлеченность. Очень интересно, что вовлеченность всегда начинается с нашего предстояния перед Богом. Любой вопрос, любой проект, который мы делаем, он начинается вот с этого глубокого осознания и нашего вопля, обращенного к Богу, к Иисусу Христу, который нас ведет, поддерживает и наполняет своей целью. В чем выражалась эта посвященность у Неемии? Прежде всего, мы уже сказали, она началась с молитвы. Неемия, услышав слова, говорит: «Я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Всякий раз, когда вы видите какую-то проблему в Божьем деле, когда вы видите, что Божий план должен здесь осуществляться, он не осуществляется. Когда вы видите где-то нужду, которая требует внимания, начните с того, чтобы вот так, как Неемия, поститься и молиться об этом. На сегодняшний день мы имеем дело с христианами, с церковью, которая очень мало молится. Мы имеем дело с людьми, которые не знают предстояния пред Богом или очень мало знают о нем. Вот почему слабая церковь, вот почему слабое действие церкви на окружающий мир. Потому что мы видим проблемы, мы охаем, может быть, о них, мы, может быть, говорим, качаем головой и говорим, куда мы докатились, или куда церковь докатилась, или куда христианство докатилось. Но как редко, как мало сегодня верующие могли бы воспринять эту боль как свою личную, так, чтобы эта боль подвигла их на личную молитву. Личный пост, личное предстояние пред Богом для того, чтобы просить Бога о Его решении. Посмотрите, эта молитва, она полна искренности, она полна вот этого глубокого посвящения. Он несколько дней, написано, постился и молился. Это слово «несколько дней», оно в нашем сознании звучит день-два. На самом деле, это срок был 4 месяца. 4 месяца отделяло Неемии с того момента, когда он услышал, и до того момента, когда он предстал пред царем, когда он царю сказал о интересующей или о волнующей его проблеме. То есть это серьезная посвященность молитве. Кто из нас, дорогие друзья, вот так посвящает себя, вот так посвящает свою душу, свое время, свою энергию, свои эмоции тому, чтобы молить и просить Бога о той или другой проблеме, которую наши глаза видят, которая беспокоит наше сердце. Итак, молитва – это было первое выражение посвященности. Кроме того, у Неемии было еще действие. Неемия не только молился, Неемия действовал. И мы видим, как вся эта книга, она наполнена действием. Мы будем говорить о них позже немножко. Кроме действия, у Неемии была настойчивость. Он делал то, что ему поручил Бог. То, что он увидел, он делал настойчиво. Делал независимо от того, с какими трудностями он сталкивался. И на протяжении этой книги мы сможем быть свидетелями чудеснейших примеров, обстоятельств, когда Бог давал победу. Бог давал победу в самых невероятных и в самых сложных обстоятельствах. Несколько слов о молитве Неемии. Мы говорили о том, что молитва Неемии представляла собой глубокое, искреннее действие его или движение его души. То есть это не просто форма. Как-то несколько месяцев тому назад я беседовал с группой молодых людей, и один из них сказал, он рассказывал о себе, о своем опыте, о своем познании Бога, и он говорит, вот я когда молюсь, и потом уточнил, когда молюсь по-настоящему, ну не так, что утром или вечером. Оказывается, утром или вечером он молится не по-настоящему, а иногда бывает молится по-настоящему. То есть часто люди молятся по привычке, часто они молятся, потому что надо сказать какие-то слова. Их приучили так с детства, они знают, что это хорошая привычка, я ничего не хочу сказать против этого. Единственная проблема только в том, что очень часто эта привычка становится ненастоящей молитвой. И потом нужно еще раз помолиться по-настоящему. Когда Неемия молился, он молился по-настоящему. Он молился действительно, выражая вот этот крик души. Он пришел к Богу, потому что он искал Божьего ответа. Он не мог уйти без этого ответа. И начинает он свою молитву. Очень интересно. Эта молитва – хороший пример для нас. Если вы хотите что-то сделать, чего-то добиться в вашей жизни, и у каждого из нас есть такие цели. Кто-то из вас собрался поступить в университет, кто-то из вас собирается жениться. У кого-то стоит вопрос о воспитании ваших детей, у кого-то стоят проблемы перед, может быть, найти работу или еще какие-то вопросы, которые именно вас сегодня касаются. Если вы хотите духовную победу, если вы хотите победу в вашей жизни, вам эту победу нужно начинать с того, чтобы научиться молиться, научиться обращаться к Богу, предстоять перед Ним. Давайте посмотрим, как молился Неемия. Между прочим, это не первый раз, когда я анализирую или изучаю молитвы Божьих детей, я вижу, какая четкая параллель проходит между их молитвами и молитвой Господа Иисуса Христа, молитвой «Отче наш». Неемия начинает с того, что он превозносит Бога. Посмотрите, 5 стих. «И говорил, Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Вы знаете, никогда у человека не получится настоящая молитва. Никогда у вас не получится настоящей молитвы, если вы, придя к Богу, не осознаете, прежде всего, Его величие. Не осознаете, кто Он такой. Не осознаете Его действенность, Его силу, Его могущественность. И смотрите, Он говорит, «Господи, Боже небес, Боже великий и страшный». Между прочим, вот эта фраза «Господи, Боже небес» – очень распространенная фраза в Персии. Вот тогда, когда жил Неемия, он жил в этой стране, в стране персидской, на то время персы властвовали над этой страной, или медоперсы. Вот. И когда эти люди хотели сказать о том, кого они не знают и не понимают, о том, кто выше всего, о том, кто действительно рулит и контролирует все, они говорили эти слова «Господи, Боже небес». Это точно так, как евреи говорили «Яхве». Это слово, которое очень редко произносилось. Это слово, которое говорило о том самом... Оно вкладывало в себе столько могущества, столько энергии. И что сделало здесь Неемия? Он соединяет эти два термина. Он говорит, Господи, это Яхве, и Боже небес. Это человек, который, я смотрю на Неемию, я вижу в нем иммигранта. Я вижу, что это человек, который хранит в себе еврейские корни. Это человек, который хранит в себе веру, хранит в себе знание Бога. В то же самое время, это человек, который развит, он достаточно высокий пост занимает в том другом мире, в другой стране. И вот эта молитва Неемии, она представляет собой вот это сочетание, то есть самое лучшее, что есть в сознании у этого человека, самое высокое, что он может сказать о Боге, он говорит. Он не ограничивается этим, он говорит, Боже, великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Вы знаете, дорогие друзья, всякая молитва, всякое приближение к Богу должно начаться с того, чтобы мы осознали Бога. Каждый раз, когда вы приходите в церковь, каждый раз, когда вы открываете Библию, каждый раз, когда вы предстоите перед Богом, начните с того, чтобы увидеть Бога. Когда вы приходите в церковь и читается Священное Писание, и звучит первый гимн, первый псалом, звучит первая молитва, предстаньте пред Богом. Попытайтесь увидеть Божье могущество, Его силу и действенность. Именно с этого начинается общение. Если вы это не сделаете с самого начала, богослужение для вас будет безжизненным. Оно будет похоже на профсоюзное собрание. Оно будет похоже на просто социальную группу. Люди собрались для того, чтобы о чем-то поговорить. Если вы не вошли в состояние божественного присутствия, вам очень и очень трудно будет получить благословение от того богослужения, той молитвы, от того изучения Писания, которому вы посвящаете свое время. Итак, Неемия начинает с того, что он превозносит Бога, что он молится. Интересно, что происходит с вами тогда, когда вы вдруг узнаете о невероятной проблеме? Когда вы узнаете о проблеме со здоровьем, которое возникло у вас? Когда вы узнаете о проблеме, может быть, с вашим транспортом, может быть, с вашей работой, может быть, с вашей учебой, может быть, с кем-то из ваших близких или друзей случилось какое-то несчастье? Что вы делаете? Мгновенно, что делают люди, что делаем большинство из нас – мы чаще всего думаем, позвоню вот тому, он знает, он поможет. Обращусь вот туда, они прошли уже все. У нас сразу возникает план, у нас сразу какие-то меры, которые наши человеческие, так скажем, привычные средства, которыми мы пользуемся. Вы знаете, я представляю Неемию. Если бы Неемия был похож на одного из нас, то, скорее всего, когда он услышал эту весть, он сразу бы подумал, так, у царя был вчера, завтра опять у него пир, а у него будут вот эти люди он будет принимать, а вот через этого человека я подойду к нему. Это разум политика. Это разум наш. Это наша человеческая методика решения проблем. Неемия решает проблему по-другому. Неемия имел доступ к царю. У Неемии были все эти каналы, все эти рычаги, которым он мог задействовать. Позиция виночерпия была выше, чем позиция главнокомандующего армией в то время. Он был гораздо ближе к царю, у него гораздо больше влияния было, чем даже у главнокомандующего армией. Тем не менее, вместо того, чтобы сразу же бежать и предпринимать меры, Неемия проводит время наедине с Богом. Он ищет Божьего ответа. И мы посмотрим, как он приходит к концу этой молитвы. О чем он просит? Кроме того, что Неемия превозносит Бога, Неемия еще обращается к Богу в глубоком смирении. Это еще одно очень важное обстоятельство, братья и сестры. Мы часто сталкиваемся с проблемой, когда люди приходят в церковь и приходят без смирения, без духа смирения. Вы знаете, от этого наше отношение к Богу блокируется вот этим, этой нашей неспособностью смириться перед Ним. Причем разные обстоятельства, которые мешают нашему смирению. Кто-то нас раздражает, может быть. Может быть, мы себя хотим показать и поднять немножечко выше других. Может быть, мы кому-то что-то доказать хотим. Может быть, нам жарко слишком. Может быть, звук слишком громкий или свет светит оттуда с задней стороны экрана и не дает нам видеть хорошо. Это нас раздражает и так далее. То есть, самые разные обстоятельства, которые влияют на наше сознание и не позволяют нам смириться перед Богом. Так вот, эффективная молитва, она всегда имеет не только начало свое в том, что она отдает предпочтение Богу, вот, она видит могущественного Бога, она еще и смиряется пред Богом. 6 стих 1 главы начинается следующим образом. «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобой о сынах Израилевых, рабах твоих». Посмотри, как интересно молится Неемия. «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты». Вы знаете, Бог слышит молитвы детей. Это факт. Все дети Божьи обращаются к Богу, и они точно могут быть уверены в том, что Бог их слышит. Но тем не менее, когда молится Неемия, он приходит к Богу и говорит, что «Господи, я знаю, что ты слышишь, но я недостоин». Я недостоин, чтобы ты меня слышал. Поэтому я прошу тебя, да будут твои уши отверсты. Да будут глаза твои открыты. Каждый раз, когда мы приходим к Богу, и когда мы обращаемся к Нему, Господи, услышь нас и услышь меня, мы не говорим о том, что Он глухой, что Он не слышит. Мы говорим о том, что я недостоин того, чтобы Он меня слышал. Мы говорим о том, что на лицах наших стыд. Мы говорим о том, что у Бога есть все основание отвергнуть нас и не слышать. Вот в чем суть молитвы. Молитва, которая побеждает, молитва, которая имеет действительный результат, она построена на глубоком осознании своей недостойности, своей ограниченности, своей, вы знаете, вот этой человеческой сущности, которая не имеет в себе Божьего всемогущества и Божьей действенности. Именно поэтому Неемия не просто говорит, да будут уши твои внимательны и отверсты, но он говорит, молитву раба твою, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою. Насколько постоянны наши молитвы? Неемия так это описывает. Он говорит, я день и ночь молюсь пред тобою. В течение 4 месяца он каждый день и каждую ночь он предстоял перед Богом, и он просил Бога. В этом, дорогие друзья, духовная победа. Если вы верующие люди, если вы хотите увидеть Божье действие в вашей жизни, в ваших проблемах, в тех задачах, которые коснулись вашего сердца, начните Ему молиться. Начните молиться Ему серьезно. Подчините свою жизнь молитве Богу. Если это произойдет, тогда вы станете на вот эту вторую ступеньку молитвы, которую практиковал Неемия. Третья ступень. Здесь же мы видим, что Неемия не только смиряется перед Богом, он исповедует грехи. Хотя он исповедует грех народа, но мы видим, что Неемия не просто говорит о народе, он говорит о себе. Всякий раз, когда человек приходит к Богу, очень важно, чтобы человек мог прекрасно осознавать себя. Посмотрите, как Неемия молится. 6 стих, 2 половина. «Молюсь и исповедуюсь во грехах сынов Израилева, которыми согрешили мы пред тобою, и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповедей, уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему». Братья и сестры, как это важно. Каждый раз, когда мы склоняемся перед Богом, благословение Божие в нашей молитве будет только тогда, когда я увижу свой грех, и я его исповедую. Когда я признаю, что я виноват. Если вы становитесь на колени, если вы говорите о том, что, в общем, Господи, прости, но ты видишь, это они меня допекли. Это не покаяние, это не исповедание. Очень часто так происходит, когда мы молимся Богу, и когда мы сами виноваты, мы сами что-то сотворили, но мы постоянно, наш разум разрывается на части, пытаясь найти, на кого свернуть это. Пытаясь найти какой-то вариант. Я так сделал, потому что он негодяй. Или она вот такая невоздержанная. И мы слышим это постоянно, каждый день. Если вы хотите получить благословение, если вы хотите, чтобы ваша молитва способна была достигать Божьей цели, научитесь ему молиться, научитесь молиться вот так, как молился Неемия. Неемия признает свою нужду в Боге. Он признает свой грех. Он говорит, мы согрешили. Почему он так делает? Потому что он сознает себя частью народа израильского. Он осознает, что он часть народа, и он говорит, я часть этого народа, и я несу за это ответственность. Поэтому он говорит, согрешили и я, и дом отца моего. Он не отделяет себя от других. Хотя, если посмотреть на ту реакцию, с которой он реагирует на эту новость о том, что город в разрушении, можно сказать, что Неемия самый святой был из всех тех, кто жил в то время тогда. Братья и сестры, в этом наша проблема, в том, что мы недостаточно много берем вину на себя. Мы чаще всего начинаем переводить стрелки на других, нам хочется себя немножечко поднять повыше. Неемия исповедует грех. Он исповедует грех народа, но он говорит о этом грехе как о своем собственном. Он берет ответственность за этот грех на себя. Следующий шаг молитвы Неемии основывается на обетованиях Божьих. Он не просто молится, он говорит о том, что Бог обещал. Вот почему, братья и сестры, нам нужно знать Писание. Вот почему, когда мы говорим о нашей жизни, мы говорим о том, что мы приходим к Богу, и мы просим Его о том, что Ему угодно. Так написано, если просите, что по воле Его, Он ответит вам. Вот почему мы обращаемся к Слову Господнему, исследуем его, изучаем его, для того, чтобы мы могли знать, так как знал Неемия. Он приходит к Богу, и он говорит, Господи, у Тебя есть Слово. 8 стих. «Но помяни Слово, которое Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое я избрал, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твою великою, рукой твоею могущественную». Вы знаете, наши молитвы, наши просьбы, они всегда должны иметь своим основанием обетование Божие. Неемия, по всей видимости, очень хорошо знал Пятикнижие. Он знал книгу Второзакония, в которой когда-то Бог сказал вот эти слова, 30 глава, посмотрите, с 1 стиха. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу твоему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, так и сыны твои от всего сердца и от всей души твоей. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы жить тебе». По всей видимости, когда Неемия молился, он слышал эти слова. Он жил, он наполнен был этим обетованием. Он знал, что Бог говорит. Он знал, что действительно Божье слово обязательно сбудется. Вы знаете, почему так много проблем в христианстве? Потому что очень часто народ Божий не верит Божьему слову. Очень часто нет вот этого вдохновения, воодушевленности Словом Божьим. Словом, касающимся создания семьи, касающимся воспитания детей, словом, касающимся правильных взаимоотношений с работодателями, с друзьями, с церковью и так далее. Писание все очень четко представляет, и оно говорит о том, чтобы каждый из нас смог действительно наполняться этим словом и получать воодушевление и вдохновение от него. Заканчивает Неемия свою молитву конкретной просьбой. Он не в общих чертах молится, он говорит о конкретных вопросах. Посмотрите 11 стих. «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим». Посмотри последняя часть. «И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Вот о чем Неемия молился 40 дней. Он прекрасно понимал, что результат, тот результат, та цель, та задача, которую он поставил пред собой, никогда не будет достигнута им самим. Что все это будет действовать только в одном случае. Только тогда, когда Бог расположит сердце, когда Бог откроет дорогу, когда Бог повернет сознание людей. В данном случае Неемия не уповал на свою способность изменить или повлиять, или на свой блат, или на свою приближенность к царю. Все, что он делал, он говорил: «Господи, введи меня в милость у человека сего. Благопоспеши рабу Твоему». Он представил себя, искренно, он представил свою цель, и он просил, чтобы Бог открыл дорогу перед ним, расположив сердце человека. Точно так же заканчивается молитва «Отче наш», где написано: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Конкретная просьба. Какой насущный хлеб сегодня стоит в вашем сознании? О какой проблеме вы сегодня переживаете? Какие вопросы вас сегодня беспокоят, дорогие друзья? Я хочу повторить эти 4 ступени молитвы Неемии. Неемия начинает с того, что он возвеличивает Бога. Он продолжает тем, что он смиряется перед Богом. Он говорит и исповедует грехи свои перед Ним. И он полагается на Его обетование, открывая конкретную нужду. У каждого из нас есть такое право. Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились Богу. Я знаю, у нас много есть нужд и вопросов, о которых нам нужно молиться. У вас есть нужды, у нашей церкви есть нужды. Нужно молиться за всех нас, за церковь, за ее будущее, за ее развитие, за ее служение. Нам нужно молиться за тех друзей, которые продолжают свое служение там, в России. Я знаю, что у каждого из вас есть какие-то нужды. Научитесь молиться Богу об этих нуждах.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!